Радіо М.
Автор глибоко переконаний в тому, що звичайна людина зголодніла душею та розумом і прагне миру з Богом.
Ми видели, що самое ужасне, самое разрушительное явление в мире есть грех. Причина всех забот, корень всего зла, страх для каждого человека заключается в одном этом маленьком слове грех. Грех исказил человеческую природу, он разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни, он лишил человека его благородства, он толкнул человека в западню дьявола. Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны, все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отравы сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь, требующая основательного лечения. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, бешеному человеку, вырвавшемуся из сумасшедшего дома, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии, как нож гильотины, отсекающий голову. Грех — это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех — это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Из-за греха запятнаны людскими преступлениями все водные потоки, морально развращено все дыхание ветра, омрачен свет каждого дня, каждый кубик жизни отравлен горечью, каждый жизненный путь грозит западнями, каждое путешествие сопряжено с гибелью из-за предательских мелей. Грех разрушает счастье, затемняет разум, притупляет совесть, убивает все, вызывает слезы горя и мучения агонии, обещает бархат и дает саван, обещает свободу и дает рабство, обещает нектар, но дает желчь, обещает шелк, а дает рубище. Веками люди бродили в духовной темноте, ослепленные болезнью греха, и ощупи искали свой путь в поисках выхода. Человеку нужен был кто-нибудь, кто мог бы вывести его из духовного смятения и морального лабиринта, кто-нибудь, кто мог бы избавить его из дьявольской темницы, кто-нибудь, кто мог бы раскрыть перед ним двери тюрьмы. Люди с голодными сердцами, жаждущими умами, сокрушенным духом пребывали в бессилии, тщетно прислушиваясь и устремив свой взгляд во тьму. А дьявол в то же время злорадно праздновал свою победу в Эдемском саду. Начиная с примитивного человека в джунглях и продолжая могущественными цивилизациями Египта, Греции и Рима, сметенные люди задавали все тот же вопрос. Как мне найти выход? Как мне стать лучше? Что мне делать? По какому пути мне идти? И как мне избавиться от этой ужасной болезни? Как мне остановить этот мчащийся поток? Как выбраться вон из ямы, в которую я попал? Если есть этот путь, как мне найти его? Вы уже видели, что Библия учит: Бог есть любовь. И Бог желал что-нибудь сделать для человека. Он хотел спасти его. Он хотел освободить человека от проклятия греха. Как же он мог это сделать? С самого начала он предостерегал человека, что он умрет духовно и телесно, если последует за дьяволом, а не за Богом. Но человек по собственной воле не был послушен Богу. Итак, человек должен был умереть, ибо иначе Бог оказался бы лжецом, ибо он не мог нарушить данного им слова. Сама сущность Бога не позволяет ему солгать. Его слово должно было быть исполнено. Поэтому, когда человек не был послушен Богу, он был изгнан от лица Бога. Человек по собственной воле избрал дьявольский путь. Бог не мог простить человеку его грех, иначе он сам очутился бы в невозможном положении лжеца, ибо он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Должен был быть найден другой путь, ибо человек безнадежно погиб. Сама природа человека была извращена, он восстал против Бога. Многие даже отрицали существование Бога, настолько они были ослеплены той болезнью, от которой страдали. Но уже в Эдемском саду Бог дал намек, что Он Сам совершит нечто. Он предостерег дьявола и обещал человеку: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». В этих словах блеснул с небес яркий луч света. В них обетование. Эти слова дают человеку, на что положиться. Бог обещал, что наступит день, когда придет Искупитель. Бог дал надежду человеку, и в течение многих веков и тысячелетий перед человеком блистал этот проблеск надежды. Но это было еще не все. Были и другие случаи на протяжении тысячелетий человеческой истории, когда небесный свет проливался на землю. Во всем Ветхом Завете Бог дает человеку обетование о спасении, если он будет верить в грядущего Искупителя. Поэтому Бог стал учить свой народ, что человек может быть спасен только заместительством. Кто-то другой должен заплатить искупительную цену за спасение человека. Вернемся мысленно на одно мгновение к раю. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Человек вкусил плод, он умер. Предположим, что Бог сказал бы: «Адам, ты совершил ошибку. С твоей стороны это было легким заблуждением. Я прощаю тебя, не делай этого больше никогда». В таком случае Бог оказался бы лжецом. Он не был бы больше святым, он не был бы больше справедливым. По самой сущности своей он должен был сдержать свое слово. На карте стояла Божья справедливость. Человек должен был умереть телесно и духовно. Его греховность отделила его от Бога. Вследствие этого человек должен был страдать и платить за свои собственные грехи. В течение столетий люди в своей слепоте пытались вернуться в Эдем, но никогда не могли достичь этой цели. Они пробовали идти многими путями, но тщетно. Образование необходимо, но одно образование еще не приводит человека к Богу. Ложные религии — это наркотические средства, скрывающие нищету, в которой находится человек, но они никогда не приведут его к цели. Организация Объединенных Наций может быть практической необходимостью в мире, которому угрожает война, и мы благодарны за каждый шаг, предпринимаемый в международных отношениях, который может удалить спор без того, чтобы прибегать к войне. Но если бы Организация Объединенных Наций могла создать длительный мир, то человек мог бы сказать Богу: «Мы в тебе больше не нуждаемся. Мы установили мир на земле и организовали человечество по справедливости». Все эти планы — только знахарские зелья, которым может пользоваться мир в ожидании великого врача. Оглянувшись на нашу историю, мы увидим, что первая попытка объединения людей закончилась смешением языков при постройке Вавилонской башни. Во всех других случаях людей постигла неудача, если они пытались обойтись без Бога, а иначе оно и не могло быть. Остается, следовательно, вопрос: как может Бог быть праведным, то есть верным себе в своей сущности и своей святости, и все-таки оправдать грешника? Ибо каждый человек должен нести свои собственные грехи. Все человечество осталось без помощи, поскольку каждый был заражен той же самой болезнью. Единственное разрешение вопроса заключалось в том, чтобы невинный добровольно согласился умереть телесно и духовно, приняв на себя заместительство перед Богом. Этот невинный должен был взять на себя приговор, наказание и смерть. Но где же найти такую личность? Разумеется, такую на земле не найти. Ибо Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Была только одна возможность. Единородный Сын Божий был той личностью, единственной личностью в мире, который мог взять на себя грехи мира. Библия открывает нам Бога в трех лицах. Это тайна, которую мы никогда не будем в состоянии понять. Библия не учит, что имеется три божества, но что есть один Бог. Этот единый Бог, однако, выражен в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Второе лицо Святой Троицы – Бог Сын Иисус Христос. Он равносущен Богу. Он не есть один из сынов Божьих, но Сын Бога Единородный. Он вечный Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, Бог, явившийся во плоти, живой Спаситель. Библия учит, что Иисус Христос не имеет начала. Он никогда не был создан. Библия учит, что мириады звезд, сияющие светила и наша земля, были созданы. Рождение Иисуса Христа, который мы празднуем на Рождество, не было для Него началом. Его происхождение скрыто в той же тайне, с которой мы встречаемся, когда начинаем допытываться о начале Бога. Библия говорит нам только: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Библия учит нас, что Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Последняя фраза указывает, что Он все держит в Своей руке. Другими словами, вся Вселенная разлетелась бы на миллиарды атомов, если бы не сдерживалась силой Иисуса Христа. И опять-таки Библия говорит: «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончится». Иисус Христос также сказал о Себе: «Я есть Алфа и Омега, начало и конец». Он и Он один имел власть и силу вернуть человека Богу. Сделал ли Он это? Если Он хотел это сделать, то должен был бы прийти на землю. Он должен был бы принять вид слуги. Он должен был бы стать подобным человеку. Он должен был бы унизить себя и быть покорным до смерти. Он должен был бы сразиться с грехом и должен был бы встретить и победить сатану, врага человеческих душ. Он должен был бы развязать узы и освободить заключенных, заплатив за это великую цену, цену своей крови. Он должен был быть презираем и отвержен людьми, стать мужем скорбей и изведавшим болезни. Он должен был быть забыт и покинут Богом. Он должен был бы быть изранен за беззаконие человеческие и избиваем за грехи человеческие. Он должен был бы примирить Бога и человека взаимно. Благодарение Богу, все это действительно произошло. Ведь именно так и поступил Христос. Он пришел, чтобы открыть людям Бога. Он же и сказал нам, что Бог любит нас и заинтересован в нашей жизни. Он же рассказал нам о милости и долготерпении и благодати Бога. Он же обещал нам жизнь вечную. Но и больше того, Иисус Христос облекся плотью и кровью для того, чтобы умереть. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. В ту ночь, когда родился Иисус Христос, сатана дрогнул. Он пытался убить его, как только он родился. Когда Ирод издал свой указ об избиении младенцев, единственной целью его было добиться смерти Христа. За все дни своей жизни на земле он ни разу не согрешил. Он был единственным человеком, не совершившим греха. Он мог встать перед людьми и заявить: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Враг день и ночь преследовал его, но никто не мог найти в нем греха. Он был незапятнан и безупречен. Он учил людей с таким авторитетом, что слышавшие его говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Каждое слово, которое он говорил, было верно, как исторически, так же и научно, и этически. В нравственных взглядах и утверждениях Иисуса Христа все ясно. Его мораль чиста и применима как в те времена, когда он жил, так и во все века. В нем никогда не проявлялось и признака страха. Он никогда не спешил. С ним не бывало несчастных случаев. Все движения его были спокойны и обдуманы. У него было совершенное самообладание. Он не беспокоился и не колебался в своей работе. Он спокойно стоял перед Пилатом и сказал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». И он заявил напуганным людям, что легионы ангелов находятся под его властью. Он приблизился к кресту с достоинством и спокойствием, с уверенностью, что будет исполнена цель пророчества, произнесенного о нем 800 лет ранее. Как овца введен был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Его смерть была предсказана 1000 лет тому назад. Сперва, как мы видели, в Эдемском саду, и после того проповедь о жизни и пророчестве о смерти Иисуса Христа продолжались все остальное время. Авраам предвидел его смерть закланием своего агнца. Народ израильский отображал его смерть закланием агнца. Каждый раз, когда на алтаре иудеев проливалась жертвенная кровь, она представляла собой кровь агнца Божия, который придет и искупит грехи. Давид предсказал его смерть более чем в одном из своих пророческих псалмов. Пророк Исаия посвятил целые главы своей книги, перечисляя и предсказывая все подробности его смерти. Он страдал, как ни один человек не страдал до него. Ночь, проведенная в Гефсиманском саду, озаренная светом горящих факелов, поцелуй предателя, арест, суд перед первосвященником, часы ожидания, дворец римского губернатора, переход во дворец Ирода, грубое обращение жестоких солдат, ужасная сцена, когда Пилат пытался спасти его, в то время как священники и толпа требовали его крови. Избиение, кричащая толпа, путь из Иерусалима на Голгофу, гвозди, вбиваемые в руки и ноги, терновый венец на его челе, издевательства и насмешки двух разбойников с обеих сторон. Других спасал, а себя самого не может спасти. Так висел он, обнаженный между небом и землею. Они били его, пока лицо его не облилось кровью, и плевали ему в лицо, пока оно не покрылось слюной бешеных людей. Но он не проронил ни жалобы, ни мольбы, а только одним словом дал нам понять о тех ужасных физических страданиях, которые он испытывал, сказав: «Жажду». За вас, за меня он понес наши грехи телом своим на крест. Некто сказал: «Представьте себе его на кресте с опущенной головой, с чувством ужасного одиночества и отдаления от Бога, принявшим в свое сердце последствия греха мира». И вы увидите, как из этого принятия на себя греха мира он создал то, чего он не требует для себя, но что он мог раздать тем, чье место занял на кресте. Мы сознаем нашу полную неспособность понять или объяснить эти страдания, а только ощущаем, как нас охватывает чувство глубокого благоговения пред его силой и величием, когда мы слышим слова с уст его: «Свершилось». В распятии Христа я вижу три значения. Во-первых, описание глубины человеческого греха. Не упрекайте людей того времени, что они распяли Христа. И вы, и я также виноваты в этом. Не римские солдаты пригвоздили его ко Христу, а ваши и мои грехи послужили той причиной, что он добровольно избрал себе эту смерть. Во-вторых, распятие показывает мне всеобъемлющую любовь Бога. Если вы когда-нибудь сомневались в Божьей любви, посмотрите долгим, глубоким взором на крест Голгофский. Там вам станет понятна любовь Божия. В-третьих, распятие — единственный путь спасения. Иисус сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет никакой возможности спастись от греха и ада, пока не поймешь, что не Христу, а тебе место на кресте. Если был бы другой путь для нашего спасения, то он нашел бы его. Если бы улучшение обстоятельств жизни или хорошая нравственная жизнь могли спасти нас, то Иисусу Христу не нужно было бы умирать, но Заместитель должен был занять наше место. Библия говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Библия учит, что Христос нас искупил Своей кровью, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Во-вторых, кровь приблизила нас к Богу, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Когда мы были отчуждены от общества израильского и чужды заветов обетования, не имели надежды и были без Бога в мире, Иисус Христос приблизил нас к Богу. Несколько лет тому назад в Лондоне на одном приеме собралось много знаменитых лиц, и среди них был известный в свое время проповедник Малан. Одна из присутствующих молодых дам прелестно пела, аккомпанируя себе на рояле, и все гости были в восхищении. После того, как это выступление было окончено, проповедник подошел к ней и вежливо, но смело сказал ей: «Слушая вас сегодня вечером, я подумал, как способствовали бы вы распространению Христова дела, если бы вы посвятили ему свои таланты. Знаете ли вы, что вы такая же грешница в глазах Божьих, как пьяница, валяющаяся в канаве, или уличная женщина под красным фонарем? Но я рад, что могу вам сказать, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает вас от всякого греха». Молодая женщина на это ему резко возразила, но он ответил: «Сударыня, я не хотел вас обидеть. Молю Бога, чтобы Его Дух убедил вас». Прием кончился, и все разошлись домой. Молодая женщина легла спать, но уснуть не могла. Пред ее мысленным взором стояло лицо проповедника, и в ее ушах звучали его слова. Наконец, часа в 2 утра она вскочила, взяла карандаш и бумагу и, обливаясь слезами, Шарлотта Эллиот, ибо так звали ее, стала писать свои знаменитые стихи. «Таков, как есть, во имя крови, за нас, пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе. Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе». Но это еще не конец. Мы не оставляем Христа на кресте, где по рукам Его, по ногам и из бока Его течет кровь. Он снят и положен в гроб. Большой камень закрывает вход гробницы, и стража поставлена, чтобы охранять вход. Весь субботний день скорбят ученики Христа. Двое из них уже отправились по дороге в Эммаус. Всех их охватил страх. На рассвете, в это первое пасхальное утро, Мария Магдалина и Соломея отправляются к гробнице, чтобы помазать мертвое тело. Но когда они приходят, то изумляются, видя гробницу пустой. В изголовье гроба стоит ангел и спрашивает: «Кого вы ищете?» Они отвечают: «Мы ищем Иисуса из Назарета». И тогда ангел возвещает им величайшую радостную весть, которую когда-либо слышало человечество. Его здесь нет. Он воскрес. В этом величайшем событии заключается весь Божий план спасения. Без воскресения не было бы искупления. Иисус Христос неоднократно предсказывал свое воскресение. Однажды Он сказал: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И как Он и предсказывал, Он воскрес. Есть известные законы очевидности, определяющие установление исторического события. Должны быть доказательства данного события, сделанные надежными, современными очевидцами. Свидетельств о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, больше, чем о том, что жил Юлий Цезарь, или что Александр Великий умер 33 лет от роду. Странно, что историки готовы признать тысячи фактов, для которых у них имеются только слабые намеки на достоверность. Но пред лицом поражающего свидетельства о воскресении Иисуса Христа они сохраняют скептический вид и рассудочные сомнения. Горе этих людей в том, что они не хотят верить. Их духовное зрение так ослеплено, и они настолько предубеждены, что не могут признать факта воскресения Христа по свидетельству Библии. Воскресение означает прежде всего, что Христос был Богом. Он был тем, кем Он называл Себя. Христос был Богом во плоти. Во-вторых, это означает, что Бог принял Его дело искупления на кресте, необходимое для нашего спасения, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В-третьих, это дает человечеству уверенность в справедливом суде. В-четвертых, это означает и воскресение нашего тела. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Священное Писание учит нас, как христиан, что когда мы умираем, тела наши могут быть преданы погребению, но они восстанут в великий день воскресения мертвых. Тогда поглощена будет смерть победою. Вследствие воскресения Христа у смерти изъято жало, и в руках Христа ключи смерти. Он говорил: «Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Христос обещал: «Ибо я живу, и вы будете жить». В-пятых, это означает, что смерть побеждена. Власть смерти была сломлена, и страх смерти исчез. Теперь мы можем повторить словами псалмопевца: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вследствие воскресения Христа апостол Павел с великой радостью ждал смерти. Он сказал: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Без воскресения Христа не может быть надежды на будущее. Библия обещает, что наступит день, когда мы встретимся лицом к лицу с воскресшим Христом, и у нас будет тело, подобное Его телу.
Слухайте радіо М.